каждому человеку свойственно испытывать чувство благодарности к чему-то, к кому-то. Это очень еврейское чувство. И вот на сегодняшний момент я, находясь в Португалии, на островах Португалии, я испытываю благодарность к этому простому народу, к этой, так сказать, такой вот простой стране. А остров – это островитяне, это очень простые люди. Но так получилось, что именно вот это очень простое государство с очень простыми островными людьми, они протянули руку помощи Израилю в трудную минуту. И человеку свойственно помнить об этом, не забывать и передавать это следующим поколениям, вот это вот такое ощущение спасибо. Это такое мое вступление. И в конце я скажу вам, почему я начала с этого и почему я вообще нахожусь сейчас на Мадейре. А поговорить я хотела о том, что написала я, что такое оксюморон нашей жизни, либеральное насилие, и о том, что происходит сейчас, в нашем мире. Как может быть насилие либеральным? Как может быть, сначала я подумала назвать этот пункт демократическое насилие, а потом, ну нет, демократия, она может быть насилием. Демократия, там, так сказать, власть большинства и так далее, она может очень насильно насаждать какие-то свои законы, там, моменты судопроизводства и так далее. А вот либеральное насилие, когда как бы кажется, да, свобода, и всем дается место, и все замечательно, и каждый может, так сказать, использовать эту свободу по своему усмотрению. И вдруг оказывается, что все не так просто. И вот этот такой оксюморон, это две вещи, которые совершенно не могут быть вместе, и, значит, вот так. И получается, что да, они вместе, и мы видим, к большому сожалению, то, что происходит на сегодняшний момент в нашей жизни. Когда, значит, было предыдущее правительство Израиля, вот, слава Богу, бывшее правительство, то все со страхом ждали, что вот-вот-вот-вот, и будет введен закон, уже прям там о нем говорили, его почти уже подписали и так далее, будет такой закон, что люди, придерживающиеся определенных взглядов, там, скажем, там, религиозные люди, которые привыкли там, на концертах, на каких-то лекциях, на каких-то общественных мероприятиях сидеть отдельно. То есть мужчины сидят отдельно и женщины сидят отдельно. И вдруг, значит, стали говорить и муссировать вот эту тему, что сейчас будет такой закон, что это будет, так сказать, нельзя, невозможно. И вот эта тема, как это в автобусе, религиозные, в одном конце автобуса сидят мужчины, а в другом женщины. Это неравноправие. Так, дорогие мои, мы же совершенно, совершенно не настаивали на том, чтобы другая часть населения Израиля следовала нашим каким-то там, желанием или нашим правилам. Пожалуйста, мы говорили о том, чтобы в автобусах, которые едут по маршрутам там, в местах расселения религиозного еврейства, чтобы было так. Мы совершенно не предлагали всему государству Израиль, так сказать, сесть в те автобусы, которые устраивают нас. Но почему-то возникла такая буча, вот нет, ни за что. Получилось, что получилось. Мы делаем концерт, у нас вот так у нас принято. Вот эта сторона, здесь сидят мужчины, здесь сидят женщины. вы не хотите идти на этот концерт, вы не хотите подчиняться этим правилам. Ну и не надо, ну и не надо. Есть свои концерты, в которых общая, так сказать, общая рассадка, все вместе. Так на здоровье точно так же свадьбы. Есть у нас в Израиле свадьбы, где за столиками сидят все вместе и танцуют все вместе. Мы никому не указываем, не говорим, что вот нет, такую свадьбу давайте закроем, раз она такая, вот давайте не будем. Но дайте возможность и нам делать так, как это свойственно нашему обществу. Мы когда сюда летели, мы взяли разговорник. Взяли разговорник, и там было написано, там знакомство со страной, и вдруг там было написано, значит, не удивляйтесь, там какой-то 25-й пункт знакомства со страной, не удивляйтесь, если, когда, значит, вам будут предлагать там ланч, вас отведут в разные комнаты. Мужчины за одними столами, а женщины за другими столами. И это, так сказать, и никто этого не стесняется. И об этом говорится совершенно открыто в путеводителе, который вот путеводитель по стране. И знаете, что меня еще поразило? И в отличие от того, как мы все время извиняемся, мы все время нам неудобно, мы все время вот мы не такие, поэтому, а что поэтому? А мы приехали, значит, мы пошли по центру вот этого Фуншала, город в Мадейре. И вдруг мы смотрим, такой деревенский ансамбль, такой там мужчины с такими дудками, такие древние музыкальные инструменты, женщины идут посередине там, главной улицы города, и они танцуют, там поют, они никого не стесняются, они никого не спрашивают разрешения. Мы же все время спрашиваем разрешения, все время, как нам неудобно, как страшно нам неудобно, что мы вот это латте не можем предоставить такое, какое вдруг, значит, и это, конечно, это символ, но это символ, мне кажется, нашего неправильного отношения в первую очередь к себе. Когда мы научимся себя уважать, мне кажется, вот так, как эти островитяне, они себя уважают. Они, вы приехали к ним, так, пожалуйста, пейте из их самовара. Не надо ехать в гости со своим самоваром. Там как дальше эта пословица, вы знаете. Получается так, что, в общем, мы оказываемся в своей стране, мы оказываемся каким-то таким асоциальным элементом. А люди, которые приезжают и которые, в общем, хорошо, мы рады, мы улыбаемся, мы помогаем, мы стараемся облегчить жизнь там разных людей, но тут и там, тут же возникают какие-то истории. Кто-то, значит, страшно возмущен, как это так, его бесплатно не обслужили в парикмахерской. И растерянная парикмахерша говорит, если бы нужен был хлеб или нужна была какая-то медицинская процедура, ну еще, ну понятно, и понятно, понятно, бесплатно, и понятно, но когда нужны вещи, которые, собственно говоря, не являются жизненно важными, почему мы должны в ущерб своей семье, в ущерб своей медицине, в ущерб своему времени, мы должны бежать и говорить, ой, извините, вот сейчас мы будем совсем хорошими. Мне кажется, что если бы мы как-то, ну, я не знаю, что будет у нас вот с новым правительством, сейчас я все жду с трепетом, что же у нас будет с одноразовой посудой, у меня это очень-очень-очень большая статья расхода. Вот. сделать то, как нам удобно. То, что нам удобно, это совершенно не значит ущемить права тех, кто приезжает. Но зачем же давать возможность им ущемлять наши права? И вы знаете, я недавно услышала такую страшную историю. Я очень надеюсь, что к Израилю она не подойдет, но судя по тому, что делается сейчас и в области, я недавно об этом уже говорила, вот, не в вечернее время, я могу повторить два слова о том, что делается сейчас со свободой, как бы свобода гомосексуалистов, которая давит нашу свободу. Мы определенным образом воспитываем детей. Мы хотим, чтобы девочки были девочками, мальчики мальчиками, чтобы они соединялись без раздоров счастливой жизни, чтобы они рожали детей, чтобы передавали традиции следующим поколениям. Это то, что мы хотим для себя. Мы никому не навязываем свое, так сказать, свое понимание жизни, свою волю. Но получилось так, что навязывают нам. Получилось так, что уже на сегодняшний день, если, и это уже в Израиле, поэтому я боюсь всего остального, и это уже в Израиле, если разводятся родители, и один из родителей создает следующую уже гомосексуальную семью, то ребенка, скажем, у нас в Тельстоне в прошлом месяце ребенка присудили не гетеросексуальному отцу, а гомосексуальной маме. И теперь ребенок воспитывается вот, в семье с двумя мамами. Это, конечно, знаете, мы же не говорим обязательно, значит, вот вы должны, мы не заходим, мы не хотим и не интересуемся их пониманием жизни и закрытыми двери в их спальне мы оставляем закрытыми. Нам это не надо. Но почему же они врываются в наши квартиры, в наши дома? Почему они диктуют свои условия? Мне недавно рассказали такую историю, которая произошла в Америке. Я очень волнуюсь, что при нашем таком массированном желании следовать во всем как бы либеральным таким устоям, как бы эта история не пришла и к нам. Значит, эта история произошла с знакомой моей знакомой, то есть это как бы не кто-то напечатал, не кто-то рассказал, я знаю имя того, кто рассказал мне и того, с кем произошла эта история. И люди уехали из Америки, эта история произошла в Америке. Значит, девочка пришла к врачу. Врач всякими наводящими вопросами. Это теперь очень модно. А может быть, ты не хочешь быть девочкой? А мальчики такие мужественные? А может быть, у тебя есть какое-то подспудное желание там, поменять пол и так далее? Девочке 12 лет. И девочки начали в школе. Не к врачу пришла. Я извиняюсь, неправильно сказала. К школьному психологу. То есть не столько она пришла к школьному психологу, сколько школьный психолог вызывает детей к себе на какие-то собеседования, разговаривает с ним. И вот, значит, школьный психолог стал давать девочке гормоны без согласования с родителями, без разрешения родителей. Когда женщина об этом узнала от той же дочки, от которой сказала, а может, правда, на самом деле лучше мне стать там, мальчиком, у нас одна девочка уже есть, а зачем там две сестры, давай я тоже, я возьму, и будет у нас и девочка, и мальчик, ребенок 12 лет. Вот, мама схватила в охапку своих детей и, значит, срочно уехала в другую страну. Так вот, то, что сейчас, и это же, понимаете, это либеральное насилие, оно же давит. Оно давит. Мы не идем в клубы, там, я не знаю, гомосексуалистов, и не говорим: ребята, вы что, давайте, возвращайтесь, у нас лучше, у нас мы хотим жить так, как мы хотим жить. Так, как мы хотим жить. Если, значит, в нашем обществе тоже бывают несоответствия букве закону, как-то мы из них выходим. Я на прошлом своем уроке говорила о том, что знаменитый, всемирно знаменитый, известный психиатр говорит о том, что есть возможность помочь этим людям, если на самом деле, во-первых, таких людей очень мало. Все это подогревается и подогревается этой компанией начальства ЛГБТИшного. Их совершенно не так много. И если они как бы открыты к диалогу, пожалуйста, можно говорить, можно помогать, можно... Никто их не заставляет делать то, что им не свойственно и не хочется. Но нам закрыли рты, нам просто залепили вот так вот клейкой, лентой во всякую возможность высказать свое мнение. И мы молчим, Когда я готовилась к предыдущему разговору, а предыдущий разговор был именно об этом, а мужу моему не разрешили, его вызвали, дали тему на 9-м канале, что будет вот такая тема, связанная с парадами гордости. И за 2 дня, первый раз за все это время, когда всегда давали тему, и все, и пожалуйста, вы выступайте насчет чего угодно, насчет, там, не знаю, обрезания, или насчет, там, не знаю, забоя скота кошерного, или насчет праздников. И тут вдруг за 2 дня позвонили: нет, нет, эта тема не актуальна. То есть, что такое не актуально? Она очень актуальна, но просто сверху дали приказ эту тему не поднимать, они могут обидеться. Они могут обидеться, поэтому мы должны сложить ручки и смотреть, что происходит с человечеством. Теперь, что я еще хотела сказать? Вот на тему нашего либерализма, их насилия, они скажут наоборот, они скажут их либерализма и нашего насилия. Так понимаете, вот эти вот елочки, которые сейчас приходят в Израиль. Я 3 месяца назад случайно по радио услышала, говорили с какой-то женщиной, волонтером, которая помогала беженцам оттуда, отсюда, из России, с Украины. Ее спросили: а в чем состоит ваша помощь вот на сегодняшний день? И она сказала: на сегодняшний день осталось всего 2 месяца до Рождества, а потом и до Нового года. И поэтому мы все силы сейчас бросили на то, чтобы заготавливать елочки, елочные игрушки, подарочки, которые будут под этой елочкой, детские утренники. Дети, которые приезжают в Израиль, должны ни в чем не чувствовать, так сказать, своего такого вот они беженцы, и поэтому нет у них утренника. Дети, которые приезжают в Израиль, посмотрите, какими утренниками богата эта страна. Посмотрите, откройте глаза, повернитесь направо, налево. Сколько у нас праздников? У нас праздник за праздником. Слава Богу, у нас отошли осенние праздники. У нас пришла Ханука. У нас пройдет еще чуть-чуть времени, будет веселый Пурим. У вас будет достаточно праздников. Нет. Ревнители так сказать, тех ценностей, значит, мы должны здесь сделать, не знаю, там, вторую Россию или вторую Украину, мы должны в Израиле вот это... Ребята, это же на самом деле получается большое-большое насилие. Я помню, что когда мы приехали, это было больше 30-32 года назад, это был Израиль. И мы входили в этот Израиль. Мы входили в этот Израиль. Мы узнавали, мы удивлялись, мы радовались, мы печалились. Но это было вхождение нормальных людей в другую реальность, в другую страну. И мы узнавали, а вот что, а вот как марокканские евреи, а что йеменские евреи, а какие там традиции, а что здесь за растения растут, а вот танахический зоопарк, а вот прекрасный заповедник. Мы входили сюда, мы не привозили свой слой почвы, там, на котором мы выросли. Я не привозила свою станцию строителей Мытищинского района или, там, не знаю, Патриаршие пруды, мой муж не привез, и мы их не поселили здесь. Я считаю, что это совершенно правильно. Мы уехали оттуда. Мы приехали в другую страну. Значит, давайте посмотрим, что здесь и как здесь. Конечно, если мы скучаем по селедочке, да на здоровье. На здоровье. Приходите ко мне на шаббат. И я вам покажу, что я готовлю. И это будет и салат оливье, и винегрет, и все наши мимозы, и морковочка там с чесноком, там свекла. Все, что мы когда-то готовили. И все это и любят, и привыкли, и гости любят. Хорошо. Но я кому-то открою рот навязывать свои вкусы? Конечно, нет. Кто-то любит суши, замечательно. Я тоже очень люблю суши. И мы делаем суши. А кто-то любит гефилте фиш. И прекрасно, и пусть это гефилте фиш украшает стол любой хозяйки. Другое дело, что мы... И я даже согласна с тем, чтобы мы со своей селедочкой или там с салатом оливье удовлетворились и даже не спрашивали, а как там делают чонт, или как там делают там марокканские всякие блюда, как там делают вот эту самую пресловутую гефилте фиш. Седер, вам не интересно? Ну не надо, не надо. Мы не настаиваем. Но не надо нам подменять, не надо по всем программам средств массовой информации русскоязычной нам вдувают и вдувают сейчас в голову креветки, черная икра, паюсная икра и то самое мясо, которое и это все муссируется и муссируется. Я так понимаю, что когда мы приехали, тоже были места, где продавалась там свинина и где можно было купить то, другое. Но это люди, которым это было очень важно. Они находили себе возможности, находили места. Это их жизнь, их, так сказать, их выбор. Но на сегодняшний день невозможно включить русскоязычный никакой источник русскоязычной информации. Русскоязычное радио, та же РЕКа. Или там есть такое Первое радио. Боже мой, пропаганда всего, что такая насильственная пропаганда всего, что не только не относится к еврейскому государству, но то, что противопоказано еврейскому государству. И это тоже очень-очень такой печальный момент. И сейчас я вам скажу, почему я здесь оказалась. И я бы хотела поговорить о том, с чего мы начали, о чувстве благодарности. Благодарность – это одно из основных таких столпов, на которых встает на которых стоит иудаизм. Большая крепость иудаизма. Мы благодарны Всевышнему. Мы благодарны нашим близким. Мы благодарны, знаете, когда Моше Рабейну, его спас Нил, Моше Рабейну, всю жизнь был благодарен Нилу за то, что Нил его спас. Мы всегда мы говорим спасибо, спасибо, там человек нам что-то сделал хорошее, спасибо, там какие-то... А сейчас какая-то такая пошла волна, мы требуем, нам должны, и нам не за что быть благодарными. Мы воспользуемся, и мы, так сказать, вот этот момент какой-то своей выгоды, не знаю, он настолько не свойственен еврейской философии, что хочется быть от этого подальше. Говорят, очень часто говорят, дети, неблагодарные дети. Вот дети должны быть благодарны. Родители родили, родители воспитали, родители дали одежду, дали возможность выучиться. А я всегда думаю, меня эти разговоры всегда как-то, ну не знаю, мне странно. Я знаю в моей жизни, что дети мне дали столько радости и счастья. Каждый родившийся ребенок дал мне столько радости и счастья. Я очень благодарна детям за то, что они появились, за то, что они такие, как они есть, за то, что Всевышний мне их дал. И понятно, они тоже благодарны. Благодарны родителям и любят родителей. И в Торе еще говорится не про любовь, а говорится еще про уважение к родителям. Это что-то совершенно другое. Но это вот какие-то такие связи человеческие. А когда я слышу о том, что работников Министерства абсорбции вывезли на специальный день отдыха, потому что у них психологическое перегревание от вот этой толпы жаждущей, хотела сказать страждущей, но в общем страждущей я бы их не назвала, о них заботятся. Когда мы приезжали, у нас не было, нам не давали ничего больше того, что сейчас получают люди, имеющие или даже не имеющие права по закону на государство Израиль. И мы никогда не говорили, что кто-то нам должен. Нам должен, и нам этого не дали, и этого не додали, и там условия плохие. Кто нам что здесь должен? А сейчас вот есть такой вот момент. Вот, так я сейчас скажу, осталось некоторое время, я сейчас скажу, почему я сейчас здесь, в Португалии. Когда-то, много лет назад. Ну, и это тоже, конечно, как вы понимаете, будет иметь отношение к тому, о чем мы сегодня говорим. Когда-то много-много лет назад мы преподавали с мужем в школе. Была такая школа на водном стадионе. И у нас школа-интернат. И у нас у моего мужа в классе была девочка. Очень хорошая девочка, такая хорошо училась, воспитанная, приличная. Вот, и мы понимали, что родители ее очень хорошо воспитали. Она была родом из Владикавказа. Ну, это сейчас мы знаем, что он так называется. Он вернулся к своему названию Владикавказ. А тогда он назывался Орджоникидзе. И вот эта девочка... Фатима, она была ученицей моего мужа. И в седьмом классе, когда она была у нее, а мы преподавали русский язык и литературу с пятого там и по, значит, девятый класс. И вот когда она должна была быть в седьмом классе, это 14 лет, насколько я помню, случилась трагедия в ее семье, и у нее погибли один за другим мама и папа. То есть у мамы обнаружился плохой диагноз очень. Вот, папа был большим человеком в Орджоникидзе. Папа, значит, очень переживал и умер первый от сердечного приступа, а мама еще через полгода вот от той самой болезни. И с тех пор эта девочка жила у нас. То есть она была в интернате в течение недели, на субботу, и все каникулы и так далее. Она жила у нас и была очень, очень близким нашим ребенком. Но этот интернат, он имел такое свойство, что там было, значит, там с первого класса по девятый. Считалось, что это был интернат для детей с проблемами позвоночника. Так вот, считалось, что к десятому классу уже происходит окостенение, и в десятом классе уже детям нечего делать в этом интернате, и они должны были разъезжаться по школам, по своему месту жительства, там заканчивать школу. И вот наша Фатима должна была уехать в свой город Орджоникидзе, у нее там оставались брат и сестра. И она уехала, мы очень трогательно попрощались, конечно, вот, но попрощались ненадолго, потому что мы были уверены, что через год она приедет в Москву поступать в институт. У нее была мечта. Так как вот такое случилось с ее родителями, она решила, что она будет врачом. Она будет врачом, она была идеалистка и осталась. Она будет врачом, она будет помогать людям. И вот, значит, с этой мыслью она едет заканчивать школу и приехать обратно. И так и было. Она закончила школу, и она приехала обратно. И вдруг она говорит нам, что вот завтра последний день приема документов во всех институтах, видимо, и надо ехать подавать документы. И тут мы все открываем рты. Она говорит, надо ехать подавать документы, ну, я думаю, в пищевой институт. Как в пищевой? Какой пищевой институт? А как же медицина? А наша бабушка Зоря, о которой я уже много рассказывала здесь, она когда-то кончила, наша бабушка, первый мединститут, и она такая вот очень такая тоже идейная врач была. Все говорили пациенты, что как только они оказываются на пороге ее кабинета, им уже становится сразу легче. Так вот, наша Зоря говорит: Фатюля, какой пищевой институт? А как же медицина? Что случилось? И Фатима говорит, понимаете, мой брат сказал, что если я не поступаю, то он, значит, меня забирает обратно домой, потому что неприлично, чтобы девочка из осетинской семьи жила у чужих людей, это не принято. И она говорит, для того, чтобы мне остаться здесь, мне нужно поступить хоть куда-то. А понятно, что в первый московский мединститут с его конкурсом там больше 100 человек на место, и все блатные и переблатные, понятно, что это невозможно. И тогда наша бабушка Зоря посмотрела на нас уничижающим таким взором и говорит, что вы сидите? Что вы сидите? У ребенка, значит, пропадает мечта. Как это так? Вы что? Вы, как вы можете спокойно кушать? У нас чуть, кусок не застрял в горле, ложка упала. Зоря говорит, как вы можете? Срочно езжайте в мединститут. Срочно делайте что-нибудь. И Зоре было, так сказать, не пошутишь. Она у нас была таким лидером-лидером. Она была такой добрый и абсолютно лидер. И все это лидерство признавали. Мы собираемся с моим мужем. Я на 9-м месяце беременности. Насколько я помню, такая еле-еле-еле ходящая. И мы едем в приемную комиссию. И дальше совершенно из разряда таких чудес, которых, вы скажете, не бывает. Но я вам скажу, да, не бывает, если их не устроит Всевышний. Если Всевышний решит, что это будет так, значит, это будет так. Мы приезжаем в приемную комиссию, и мы начинаем говорить. И мы говорим, что, понимаете, такая случилась трагедия у девочки. Девочка очень хорошая. Она будет прекрасный врач. А как мы поехали? Мы взяли ее, значит, у нас машина была, мы посадили ее, мы приезжаем, и она остается нас ждать. И мой муж говорит ей: смотри, ты не расстраивайся. А когда ты окажешься врачом, они все поймут. Они поймут, если вдруг они тебя не возьмут, они потеряют больше. В общем, что-то такое ободряющее. И мы идем в приемную комиссию и рассказываем. И говорим, и, может, я даже слезу пустила, потому что, на самом деле надо было и Фатиму как-то, вот, и потом к Зоре возвращаться без ничего, мы совершенно не могли. Вот. И вдруг какая-то секретарша говорит: ой, подождите, я видела какой-то указ, и я еще даже удивилась, потому что раньше, в прошлые годы, такого указа не было. Что-то такое мне попался на глаза указ. И она начинает листать документы, там какие-то реестры, какие-то указы, какие-то. И она ищет, и говорит: о, нашла. Что же она нашла? Это был единственный год. Ни до того, ни после. Такого указа не было. Кому-то пришло в голову вынести вот такой вот, и это он был принят. Это было уже вот в этом году, единственный год. Это было на уровне уже закона. Ребенок сирота, который имеет золотую медаль, а училась наша девочка, ого, золотую медаль она имела. Так вот, сирота, которая имеет золотую медаль, принимается в институт вне конкурса. Что такое вне конкурс? Это значит, ей нужно было просто не получить двойку. То есть там уже дальше какие оценки? Только не двойку. Ну, а дальше не двойку получить, когда тебя, да, хотят завалить, это тоже надо было быть нашей Фатимой, чтобы суметь пройти все препоны, преграды, экзамены и поступить. И она таки, да, поступила в мединститут. И она не просто поступила в мединститут, она на сегодняшний день один из ведущих эндокринологов мира. И она, вы понимаете, что делает Всевышний? Когда мы что-то делаем хорошо и правильно, на это отвечает Всевышний, на это отвечает, люди на это отвечают. И так получилось, что она у своей сестры обнаружила заболевание на той стадии, на котором заболевание еще обнаружить невозможно. И своевременное лечение, и полное излечение. Вы понимаете? Папа и мама своим уходом сделали так, что она осталась навсегда в Москве. Мы с ней сегодня говорили, она говорит: если бы я тогда осталась в Орджоникидзе, я поступила бы, наверное, в институт, и я, наверное, даже была бы обыкновенным врачом. Вот. А сейчас она делает невероятные вещи. Она в рамках, не просто в рамках одной больницы или одного района, она в рамках ну, я не боюсь этого слова, страны, она старается сделать, она очень много работает над диетологией, над тем, что мы кушаем, и что нас, что нам дает жизнь в смысле продуктов, и что нам очень вредно. И она в рамках населения, и не только одной страны, а практически всего земного шара, она дает рекомендации больницам, местам общественного питания. И когда она приезжала к нам в Израиль, она познакомилась, то есть мы ее познакомили с Зихарон Левраха, рав Йоэль Шварц. Мой муж был близок к нему, и какое-то время каждый день они общались. И с тех пор, как она познакомилась с равом Йоэлем Шварцем, они переписывались, они были на связи, и какие-то вопросы она решала и свои. И так сказать, и он сказал очень многие вещи, которые она и на сегодняшний день старается притворить в жизнь. Понимаете, так устроена жизнь. Если мы благодарны Творцу, благодарны близким, благодарны друг другу, семье, это все потом возвращается. Почему мы сейчас на Мадере? Потому что обручается, мы приехали на обручение Фатиминой дочки. Фатимина девочка, ее зовут Ася, она названа в честь своей бабушки, Фатиминой мамы. Следующий мальчик, Давид, назван в честь моего папы. Вот. А потом как-то Фатима, она очень правильный человек. А мы с ней разговаривали, и она сказала, ну, там у нее, она должна была, на тот момент должна была защищать докторскую. И она вдруг мне говорит, она говорит, я решила отложить докторскую. Я говорю, что, почему отложить защиту? Она говорит, я подумала, защититься я еще успею. Если мне будет надо, я успею. А вот родить уже вряд ли. Уже поджимают годы. И вот так вот появился еще и Костя. То есть, когда человек живет правильно, когда человек помогает другим, а не отнимает, так сказать, насильственным либерализмом его возможность жить, все получается, слава Богу. И нет никакой кастовости, которая давит на окружающих людей. И это то, что я вам хотела рассказать. Вот мы, у нас была тут, так сказать, ну, по-еврейски, наверное, это лыхаем, не по-еврейски, это называется помолвка. Вот, Ася выходит замуж за очень-очень хорошего мальчика, он произвел на нас потрясающее впечатление. Вот, он мальчик из Венгрии, вот, с таким венгерским именем Силард. Вот, очень умный, глубокий, всесторонне развитый, вдумчивый, в общем... Всевышний дает каждому, как мы говорим, все к лучшему. Когда мы уезжали, когда мы начали соблюдать, и все, наша Фатя, она нам помогала во всем. Она во всем нам помогала. Она знала еврейские законы лучше, чем их знают евреи. Когда мы там делали хупу, и она готовила там, ведрами, там картошку чистила, и все готовила. И она сказала в синагоге, значит, тому, кто отвечал за кухню, она сказала, вот сейчас зажгите газ, потому что я уже почистила картошку, сейчас вы должны зажечь газ. Вот, то есть еврей должен зажигать. И, значит, будем варить. Он очень удивился. очень удивился. То есть она знала законы лучше, чем он. Сейчас, конечно, как они нас принимают, и они скупили во Франции все кошерные продукты, они летели, мы летели через Лиссабон, а они были во Франции, и из Франции летели сюда. Так вот, они скупили для нас все, что можно. Кошерного, все-все там сковородки и все-все-все. Вот дальше было все очень весело, когда мой муж эти сковородки, и ножи, и там то, что они приготовили, значит, макал в Атлантическом океане, и чуть Атлантическая волна его не отнесла, и бросились люди, которые были на берегу, бросились его спасать, и вдруг увидели, как выходит из воды человек, которого они, значит, бросились спасать с двумя ножами и сковородкой. Я себе представляю, что они до сих пор не могут прийти в себя. Но, в общем, это все, знаете, по принципу, как это аукнется, так и откликнется. И дай Бог, чтобы мы делали правильные поступки, и чтобы Всевышний это видел и замечал, ставил галочки, и безрат Ашем, чтобы оно к нам возвращалось. И чтобы те, кто приезжает к нам в Израиль, мы вас очень любим. Но только любите вы нас тоже. Мы безответной любви не приемлем. В еврействе нет такого безответной любви. Нет и не надо.